Итоги. Вечер.
Подводим итоги четверга. Присоединяйтесь к прямому эфиру. Плюс 7-9-6-8-7-6-6-33-11. Это наш номер в WhatsApp. Не забывайте о телеграм-канале. Там есть бот для обратной связи. И также на нашем сайте тоже найдете форму, благодаря которой вы можете к нам присоединиться. Ну а далее к другим темам дня. Послы Евросоюза пока не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции Венгрии, ставшей единственной страной, которая выступила против 13-го по счету пакета ограничений. В новый список впервые могут попасть три китайские компании. Европейским фирмам могут запретить торговать с ними, чтобы России было сложнее получать санкционные товары через контрагентов в третьих странах. Венгрию не устроило как раз наличие китайских компаний в новом пакете ограничений. Александр Коньков, политолог, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, объясняет ситуацию.
Мне кажется, нам не нужно идеализировать эту страну в силу того, что все равно Венгрия – это дисциплинированные члены Европейского Союза и НАТО. Другое дело, что особенность именно нынешней Венгрии, правительства Виктора Орбана, заключается в ее прагматизме и последовательности той политики, которую Венгрия проводит. Поэтому она, в общем-то, не против политики Евросоюза, и она отнюдь не поддерживает Россию. Но она против тех европейских инициатив, которые могут нанести ущерб самой Венгрии, нанести ущерб ее национальным интересам. Поэтому, в общем-то, Венгрия, в принципе, она поддерживает санкции против России, но Венгрия не поддерживает санкции против российской энергетики. В этом плане она, в первую очередь, действует с точки зрения безопасности своего государства, своей экономики, своего общества. Но то, что ее не затрагивает, в принципе, она не против, и она будет за эти вещи голосовать. Это всегда было.
И к сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств, проверки, передаваемые США помощи Киеву, привели к арестам и возбуждению уголовных дел. Об этом сообщает генеральный инспектор Пентагона. Как говорится в его докладе, опубликованном на сайте ведомства, сформированная на Украине структура из представителей Пентагона и Госдепа по расследованию коррупции инициировала 57 производств за 2 года. 14 из них завершили. Работа еще по 43 продолжается. Далее о том, что делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума «За свободу нации». Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения, подчеркнул Медведев на встрече с членами оргкомитета этого форума. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Иран Антон Бредихин комментирует ситуацию.
Это более глобально, нежели просто показать то, что Запад попытался вычеркнуть Россию из мировой повестки. Здесь цель показать то, что весь мир готов противостоять с его подходами, с его идеологией, с его ценностями. И проведу параллели, напомню то, что был форум «Россия-Африка», он проходит регулярно. Проходят форумы в рамках Евразийского союза, совместные мероприятия с Китаем. И мы понимаем то, что именно Россия сейчас является той страной, тем первопроходом, который противостоит в открытую глобальной культуре, которая навязывается со стороны США. Поэтому в рамках данного форума, конечно же, будут те страны, которые в открытую бросают вызов системе однополярного мира и говорят о том, что в дальнейшем будет только мир многополярным.
Еще к сообщениям последних минут. Европейский вещательный союз подтвердил, что Израиль будет допущен до участия в музыкальном конкурсе Евровидения, несмотря на призывы представителей нескольких стран запретить выступление израильской исполнительницы на фоне конфликта в Газе. Песенный конкурс Евровидения – это музыкальное мероприятие вне политики, цитирует агентство генерального директора Европейского вещательного союза, передает Франс-Пресс. А сейчас поговорим о том, что правительство направит 1 000 000 000 рублей на поддержку инвестпроектов по развитию крупных горнолыжных курортов. Речь идет о развитии, рассчитанных на не менее чем 500 тысяч посетителей в год. Отмечается, что средства можно будет использовать на строительство новых объектов, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс, а также закупку необходимой техники. Директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов обсудит с нами эту тему. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, насколько нашим горнолыжным курортам необходимо сегодня финансирование? И если да, то кто нуждается в первую очередь? Это у меня будет первый вопрос. И сразу давайте выйдем на тему, соответственно, что может составить конкуренцию тому, что может сегодня предложить Красная Поляна?
Ну, давайте, собственно говоря, скажем так, первый вопрос отвечаю, что очень много возможностей на Северном Кавказе, очень много возможностей на Урале, Сибири, на Дальнем Востоке. То есть территория страны огромная, и, собственно говоря, объектов, которые хотят запуститься, тоже довольно много. Там и вопрос по Дагестану уже звучал. Вот, поэтому назвать, какие конкретно проекты пройдут, конечно же, я не могу. Но я считаю, что на сегодняшний день их миллиарда будет мало. То есть возможности построить канатные дороги, создать с нуля, собственно говоря, отдельные кластеры, это все как бы реально, абсолютно. Тем более, что горнолыжников и горнопляжников у нас каждым годом становится все больше и больше.
Сергей Вячеславович, а разрешите, мои коллеги свяжутся с вами вновь, потому что есть определенные проблемы со связью. Я думаю, что я и слушатели плохо могут разобрать то, о чем мы с вами говорим, а это важно, и хотелось бы этот разговор продолжить. Я пока прочитаю несколько сообщений с лент информационных агентств, опять-таки возвращаясь к тому, что сейчас обсуждается в Брюсселе. Так, генсек НАТО считает, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинальной ситуации в конфликте не поменяют. Это вот сообщение, которое в эти минуты приходит из Брюсселя. И еще к тем сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств, замглавы МИД России Михаил Богданов и министр социального развития Палестины обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом заявляют в российском МИДе. В ходе беседы основное внимание уделили положению дел в зоне Палестино-Израильского конфликта с акцентом на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. И добавлю, там же отметили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно перспектив восстановления единства палестинских рядов. И еще к сообщениям по лентам информационных агентств. Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 25-го года. Это заявление президента России Владимира Путина. Он сегодня приехал в Свердловскую область на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Он пообщался с рабочими и как раз сделал несколько заявлений касательно поддержки молодых семей, особенно семей с детьми. Сохраним эту программу. Уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025. Программу обязательно продлят за горизонт трехлетнего бюджета. Московское время 18:41. Продолжим разговор о горнолыжных курортах России. Директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов с нами вновь на прямой связи. Надеюсь, что со связью у нас все хорошо. Нет, коллеги говорят, что нет, не получилось у нас связаться. Ну, во всяком случае, давайте еще раз напомню. Правительство направит 1 000 000 000 рублей на поддержку инвестпроектов по развитию крупных горнолыжных курортов. Далее поговорим по поводу важной даты, исторической даты, к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Вместе с обозревателем Татьяной Ладяевой будем обсуждать эту тему. Вы можете присоединиться, задать вопросы и прокомментировать эту тему. Наш номер в WhatsApp +7 968 766 3311. Присоединяйтесь к этому разговору. И не забывайте, что с Дмитрием Егорченковым подводить итоги этого четверга будем совсем скоро, после 19, сразу после выпуска новостей, середины часа. Татьяна уже в студии. Тань, приветствую тебя.
Да, Оль, привет. А, значит, повод для сегодняшней беседы – это историческая дата. 35 лет назад был вывод советских войск из Афганистана. Собственно говоря, 35-летняя годовщина у нас сегодня. Честно говоря, когда такие даты, я все-таки всегда задаюсь вопросом. Мы говорим, вот, что мы это отмечаем или это факт, да, потому что, ну, вот слово «отмечаем» тоже это не совсем как будто бы праздник.
Но отмечаем, фиксируем, да, в нашем историческом большом календаре.
А понятно, что процедура эта была не одного дня, и принято считать, что вывод начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля того же года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. И Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причем половина войск, она была выведена в течение первых 3 месяцев, то есть до 15 августа 1988 года, а вот остальные уже потом. Собственно говоря, 15 февраля это финальный день этого срока, и эта процедура, поэтому и годовщину мы отмечаем, фиксируем сегодня, да, вот как мы с тобой договорились. А что стоит отметить? Стоит отметить, что вывод... Он неоднократно прерывался, потому что были обстрелы. Вот, в частности, в начале ноября 1988 года вывод советских войск был приостановлен в связи с резко активизировавшимися тогда наступательными действиями, в частности, массированными ракетными ударами по столице Афганистана, по городу Кабул. Была пауза, ждали стабилизации ситуации, и никто не знал на тот момент, как Советский Союз себя поведет. То есть, если происходит эскалация, понятное дело, что, по идее, там одна из сторон, в любом случае может передумать, да, и какие-то договоренности прежние пересмотреть. Соответственно, никто не понимал до конца, Советский Союз будет выводить своих солдат или нет. Может быть, передумают, может быть, это будет тогда не финальный срок, да, там 15 февраля, а дольше процедура займет. Но, тем не менее, после переговоров, и в том числе на высшем уровне, допустим, приезжал в Кабул с визитом министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов, и тогда все-таки договорились соблюдать, ну, скажем так, все правила. И в итоге вывели советских солдат в нужный срок, но надо, знаешь, отметить, и что тоже очень показательно, я сейчас буду приводить данные именно американской прессы. То есть, согласно подсчетам, но это не совсем подтвержденные данные, это такие общие, скажем так, да, но тем не менее цифры следующие, что газета «Вашингтон-Пост» сообщала, всего в этот период, то есть вот в эти 9 месяцев, было убито 523 советских солдата. Вот, пожалуйста, это в качестве примера, и мы понимаем, опять же, сейчас об этом, ну, точнее, тогда об этом писали американцы, не знаю, вот смогли бы они вообще так посчитать сегодня, учитывая наши непростые сообщения. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, он стал последним советским военнослужащим, который, собственно говоря, покинул эту территорию и переступил через мост, по мосту Дружбы, это автомобильно-железнодорожный мост, граница двух стран, была пересечена, да, вот в последний раз. Сегодня, кстати говоря, он тоже говорит, среди многих политиков и историков вспоминает те события, говорит, что Россия не проиграла в Афганистане и не проиграет на Украине. То есть он связывает вот эти вот политические процессы. Об итогах говорили и говорят многие, и свое мнение мы также попросили дать российскому политику, лидеру Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Да. Вот что сказал.
Одна из главных, на мой взгляд, задач, которые мы тогда сделали, мы на 10 лет отодвинули развал Советского Союза и колоссальный наркотрафик. Сегодня, исходя уже с такого периода времени, практически поколение, которое выросло за это время, мы отлично понимаем, что, перекладывая на современный период, ничего не поменялось в отношении великой России. Войска, как я всегда говорю, вводить в Афганистан было нельзя, а не вводить было невозможно.
Ну, то есть, вот видишь, такая была сложная ситуация, выход находили такой, какой находили, по-разному, так или иначе. Но мне кажется, это не единственный пример, история всегда дает разные оценки, ну, вот они бывают, соответственно, иногда противоположными, но в целом, естественно, все отмечают то, как справлялись советские солдаты. Вот я нашла несколько цитат. Во-первых, президент Советского Союза Горбачев Михаил говорит, общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами, это США, Иран, Пакистан, другие страны, удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. То есть даже вот эти вот 500 с чем-то, 523 советских солдат, если быть точнее, он говорит, что это минимальные потери, и поставили точку в этой печальной главе. Тогдашний президент Афганистана Мухаммед Наджибулла, что говорит, Верховный Совет дал оценку решению о вводе советских войск в Афганистане в 79 году. У политиков своя ответственность, и о ней уже сказано достаточно. Я же склоняю голову перед памятью советских солдат, советских людей, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много горя, она не сразу забудется, но не забудется также многими афганцами доброта и мужество советских людей. То есть вот что тогда афганский политик и президент рассказывал. Владимир Путин, ну, тоже, мне кажется, естественно, мы не можем не упомянуть. Одна из цитат, понятное дело, что поводов тоже и годовщин, да, тоже было много по этому вопросу. Вот что он говорил. В трудных условиях, вдали от Родины, военнослужащие, гражданские специалисты честно выполняли свой долг, отстаивали интересы, прошу прощения, Отечества, при решении ответственных задач демонстрировали профессионализм, мужество и силу духа. И, кстати говоря, мне кажется, сегодня это тоже те качества, которые, ну вот, актуальны как никогда или особенно актуальны. Да, мы можем вот так вот с тобой порассуждать.
Знаешь, я нашла тут данный опрос о том, что он, правда, проводился еще в 2019 году, но вот по поводу отношения россиян к вводу советских войск в Афганистан, около трети респондентов тогда заявили, что считают правильными действия советского руководства. То есть около 30 поддержали решение правительства страны ввести войска в Афганистан в 79 году. Большинство из тех, кто считает верными действия советского руководства, оказались молодые люди, которые наверняка знакомы уже по книгам, по фильмам, по какой-то художественной литературе.
Кто-то пересказывал, может быть. Да, это, кстати, отдельная тема, которую мы сейчас обязательно затронем. Но прежде я бы еще хотела подчеркнуть, говоря про саму дату, и мы понимаем, что мы говорим тут не только про Россию, мы говорим про Советский Союз. Да? Значит, и в других республиках и государствах постсоветское пространство сегодня так или иначе тоже эту дату вспоминают. Вот, к примеру, глава Киргизии, он заявил, что воины-афганцы будут формировать патриотические дух молодежи по случаю, собственно говоря, 35-й годовщины. В Минске сегодня очень много мероприятий тоже в этот день проходят. Что молодежь, да, вот как раз-таки знает сегодня об Афганистане, знаешь, и вообще какое у нас представление о стране. Здесь, по большому счету, мне кажется, есть, ну, скажем так, 4 пункта, да, вот что мы знаем. Мы знаем, что это была или есть война, а про наркотрафик мы можем слышать, про терроризм и про некую разруху. То есть, да, вот какого-то даже у нас положительного, может быть, эффекта и какого-то знания о стране нет. Об этом мы скажем, но, мне кажется, еще очень показательно, смотри, если в новостях вбить вообще слово «Афганистан» сегодня, какие заголовки выходят? Допустим, оренбургская молодежь поздравляет ветеранов боевых действий в Афганистане. А молодежь Приморского края рассказали ей о войне в Афганистане. В Калуге, Башкирии прошел митинг памяти воинов. В Саранске прошел сегодня урок мужества и так далее, и так далее. Ну, то есть, может быть, молодежь не очень хорошо имеет, да, какое-то четкое представление об этой стране, но так или иначе, вот эта вот историческая память, она, конечно же, сохраняется. Хотя, по мнению некоторых специалистов, этого недостаточно, и раньше внимание к этой стране, соответственно, к этой проблематике было намного больше. Вот такое мнение высказал историк, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров.
Представление о нынешнем Афганистане у учащихся, у студентов крайне скудное. Несмотря на то, что этой темой мы занимались, но события, повестка последних лет вытеснила вот эту дату и сам этот контент. Много участников войны в Афганистане раньше приходили в школы, в вузы и рассказывали в рамках разных мероприятий о своем участии в этой кампании, продолжавшейся 10 лет. Но сейчас на убыль пошло.
Ну, ты знаешь, все-таки, мне кажется, произведение, вот помнишь, совсем недавно же гремело слово «пацана» до Нового года. Один из главных героев, которого как раз Янковский сыграл, он откуда вернулся?
После войны. Собственно говоря, именно оттуда, да. Ну, знаешь, не так много все-таки, я пыталась вспомнить какие-то киноленты, там, громкие, известные, но вот кроме «Девятой роты», нет, я могу сейчас перечислить, вот если зайти, ну, давай займемся небольшой рекламой, на сайт Кинопоиска, да, здесь есть 10 главных фильмов об Афгане. Их достаточно, ну, разные страны создавали, делали, вот, допустим, тут есть слово, название «Зверь», тут есть «Рэмбо-3», тут есть «Нога». Ну, вот о чем-то нам это говорит? Нет. То есть вот все-таки «Девятая рота», мне кажется, в этом смысле самый популярный фильм. Ты давно пересматривала его или один раз вообще смотрела? Какие у тебя были впечатления?
Мне кажется, один раз на премьере, да. Я тогда вообще занималась кино.
Да, ну вот, да. Собственно говоря, видишь, но не пересматривала. То есть я тоже, на самом деле, сегодня пыталась вспомнить, много лет назад смотрела. И как-то
я помню,
вот
«Кандагар» еще была картина о событиях.
Кстати, да, вот, да. Тоже хороший пример. Но я это к тому, что не так много, может быть, именно известных кинолент на эту тему у нас сегодня существует. Хотя, знаешь, я решила поинтересоваться, чем страна может быть вообще известна, помимо, допустим, ну, непосредственно военного конфликта. И не будем скрывать, да, какой-то напряженной обстановки, которая там есть. Потому что, по большому счету, что мы сегодня знаем об Афганистане еще? Что «Талиба», я напомню, что организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, что, собственно говоря, талибы, они у власти. Да, они не входят все равно в какую-то международную, ну, там, политическую систему. То есть как этот вопрос будет решаться? Большой вопрос уж, простите за тавтологию. Ущемление прав женщин. Очень часто новости об этом идут. Что еще хорошего? Вот я пыталась найти, мне кажется, что я все-таки нашла. Смотри, в страну каждый год приезжают 20 тысяч иностранцев. Но, может быть, для нас 20 тысяч иностранцев это не так много, для Афганистана это все-таки, мне кажется, довольно большая, ну, цифра все равно. Но так или иначе заметное. Как туда обычно попадают? По приглашению, в составе каких-либо миссий или по работе? То есть вывод, ну, это не туристы, да, понятное дело. При этом пишут о том, что там очень красивая природа. И по кадрам я действительно посмотрела. Ну, друзья, вот в интернете вбейте, там природа Афганистана. Правда, будет очень красиво. Будут очень красивые горы, там будут озера. И вот, допустим, сердцем Афганистана считается первый национальный парк, название Банди-Амир. В нем расположено 6 живописных бирюзовых озер. И они, на минуточку, входят в число самых красивых цветных озер мира и охраняются ЮНЕСКО. То есть, понимаешь, вот найди картинки, насколько красиво или некрасиво сможешь оценить заодно. На самом деле, вот Александр Снегуров, который нам комментировал, да, насколько сегодня уделяется внимание Афганистану или нет, он сказал, что внимания не так много, как было раньше, хотя неделю назад было следующее событие. Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарями Совета безопасности различных стран по афганской проблематике. И кроме, собственно говоря, представителей из России, кто там был еще, да, если посмотреть, это представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И так или иначе, что сказал Владимир Путин, что да, сегодня вот тема Украины, она очень сильно важна, но, мол, того не надо забывать про Афганистан. Там сохраняются проблемы, вот в том числе, знаешь, какая проблема, она, ну, по-своему, наверное, нас должна как-то настораживать. Он сказал, что происходит активизация международных террористических организаций в этой стране. То есть, может быть, мы как-то отвлеклись, правда, в какой-то момент, ну, либо стали это меньше обсуждать. Вот тоже сама можешь оценить, как часто ты говоришь, ну, про Украину, понятное дело, что для нас это важно, да, или про Израиль сегодня.
Ну, помнишь, да.
И насколько меньше про Афганистан.
Ну, конечно, когда американцы выходили, это было в топе новостей. Но потом еще внутри у них это обсуждалось и делались определенные выводы, как это было. И мне кажется, что как раз их выход очень серьезно повлиял на общую мировую ситуацию. Какие-то тектонические сдвиги как раз с этого момента стали происходить. Но в целом, да, конечно, если нет какого-то большого информационного повода, то об этом забывают. Но знаешь, еще какой фильм я вспомнила? Гай Ричи же недавно обращался.
Да,
все верно.
Гай Ричи недавно очень хороший фильм. Вот я советую, ну, кто, если не смотрел, но опять же, это про вывод именно уже американских войск из Афганистана. Это как раз-таки, возможно, то событие, которое больше знакомо, ну, сегодняшней молодежи, да, то есть про советских войск, может быть, знают не все, а вот все-таки про американцев. Ну и социальные сети здесь сделали свою роль. Все мы вот эти вот ужасающие порой кадры, мы, конечно, их наблюдали. В общем, фильм «Переводчик» Гая Ричи, он действительно новый, хороший. Можно посмотреть и сравнить. «Девятая рота», «Переводчик», вот, пожалуйста, планы на вечер.
Тань, спасибо большое. Мне все время хочется в четверг пожелать хороших выходных. Но завтра у тебя большой эфир, как раз в 18 часов.
Друзья, да, собственно говоря, Дмитрий Пучков будет с нами на связи. Не знаю, с Петербурга или откуда на этот раз, каждый раз по-разному. А вы будьте с нами.